Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Сегодня в разговоре на свободную тему участвует Артем Беркович, заведующий отделом выставок фотографического музея «Дом Митенкова». Здравствуйте, Артём.
Здравствуйте.
Ну и для начала мне хочется вас попросить по традиции нашей передачи, чтобы вы немножечко рассказали нам о себе и о том, как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь.
Ну, знаете, случайно, как, наверное, все происходит в жизни, я закончил исторический факультет Уральского государственного университета. Через неделю после того, как мне выдали диплом, я уже работал в Музее истории Екатеринбурга. С тех пор не менял свое место работы и, в общем, доволен этой ситуацией. Но когда я пришел в музей в 1995 году, музей был накануне очень важного события. Открытие, скажем так, филиала, совсем нового направления для Музея истории Екатеринбурга. Это фотографический музей «Дом Митенкова». Он находится рядом, через здание, на углу Карла Либкнехта и Первомайская. И вот в 1998 году открылся музей, открылся для посетителей, там долго проходил ремонт. И как сотрудник музея я также участвовал фактически в деятельности, во всей жизни Дома Митенкова вот с этого года.
С самого начала,
да,
получается.
И так, да, и так мои как бы симпатии, они, можно сказать, делились между историей Екатеринбурга и фотографией. И, разумеется, есть и точка пересечения. Это история города, как она видится нам через фотографию. Потому на протяжении тех лет работали в архивах, создавали, что ли, фотографическую летопись Екатеринбурга, которая сегодня вот будет уже воплощена в книжный проект. В августе будет первый том, и как мы планируем, трехтомник «История города. Фотографии». И большая часть фотографий в этом первом томе, посвященном дореволюционному Екатеринбургу, авторство этих фотографий принадлежит Митенкову. Митенков очень долго возвращался в нашу культуру. Был период, когда о нем не знал никто, был период, о нем знали только несколько краеведов, потом о нем стали знать очень широко, но считалось, что его архив погиб. И постепенно фотографии Митенкова, его архив, как бы возвращается. Он первый сделал панорамы Екатеринбурга. Он, разумеется, как все фотографы, занимался такой, что ли, прикладной, коммерческой работой, делал портреты екатеринбуржцев. Но он еще был родоначальником кино в нашем городе. Первые фильмы в Екатеринбурге были сняты Митенковым. Первые фотографии с искусственным светом были сделаны Митенковым. И он, у него была, что ли, проект всей его жизни – создать фотографический портрет края, в котором он жил. Он снял не только в Екатеринбурге, он объехал весь Урал. И вот это вот его стремление, что ли, быть современным, следить за тем, что появляется нового, и использовать это новое в своей деятельности, не только как фотографа, но и как предпринимателя, как просветителя. Мне кажется, это очень важно, как бы эту ноту сохранить в работе музея. Поэтому мы много внимания уделяем современной фотографии, много внимания уделяем образованию в области фотографии. И стараемся создать условия, которые бы позволили авторам вырасти. Бог как бы дает человеку талант, да? Но чтобы этот талант развился, необходимы внешние какие-то обстоятельства, которые зависят как от человека, как от тех, кто вокруг него. И вот мы являемся частью этих обстоятельств в отношении, скажем, к молодым фотографам. И мы стараемся вот выполнить свою такую миссию.
Ну, у нас в городе, по-моему, вот единственное место, где молодые фотографы могут какие-то свои работы, выставки делать.
И да, и нет. Ну, понятно, что мы работаем только с фотографией, но с фотографией в последнее время работаем не только мы, скажем, музей изобразительных искусств, большие проекты.
Но там уже какие-то такие именитые уже фотографы, а у вас больше молодых.
Нет, мы тоже работаем с состоявшимися авторами. Нет, ну у нас мы стараемся, считаем своим как бы долгом в течение года сделать одну или две выставки, чтобы участвовали авторы, только заявляющие о себе авторы.
Современные фотографы, вот молодые, которые у вас первый раз, может, выставляются, которые только-только начинают о себе заявлять, что они, как правило, снимают, какие темы им интересны?
Ну, это очень по-разному. Это зависит от индивидуальности человека. Но если, знаете, если говорить о как бы в неком обобщении пытаться сделать и ответить на вопрос, чем современный фотограф отличается от, может быть, фотографа в России от предыдущих поколений. Прежде всего, это люди, несомненно, с более широким кругозором. Современный фотограф, он благодаря, конечно же, интернету, благодаря вообще совсем другой информационной ситуации, которая есть в 21 веке, он знает и достаточно хорошо знает историю фотографии, особенно современную фотографию, часто владеет иностранным языком, много ездит, много смотрит. И тот язык фотографический, в котором он работает, он все ближе и ближе к главным, что ли, трендам развития мировой фотографии. Можно сказать, что современный фотограф, если скажем, фотограф в Советском Союзе, он все-таки существовал в какой-то такой изолированной, замкнутой среде, в силу обстоятельств политических, железного занавеса, цензуры и тому подобного, то современный фотограф – это уже, что ли, человек, который живет в глобальном мире. Это, конечно, очень радостно и очень важно. А темы, которые… Ну, это зависит от индивидуальности человека.
То есть снимают абсолютно на разные темы?
Ну, скажем, есть фотографы, которые интересуются традиционными культурами. Есть фотографы, которые, вот, скажем, сделали проектов, посвященных современному российскому обществу. Есть фотографы… Вот у нас будет выставка, буквально открывается на следующей неделе. Там будут, в том числе, молодые авторы. Там работы сняты в Нагорном Карабахе, например. И так далее. Есть фотографы, которые интересуются, например, вот особой такой субкультуры моногородов, маленьких провинциальных городов. То есть достаточно широк, скажем, диапазон тем, с которыми работает фотограф, потому что тема не является чем-то определяющим. Везде, где живет человек, везде есть тема для фотографии. Другое дело, что, знаете, вот директор Эрмитажа Петровский, он как-то очень часто он об этом говорит, и я с этим согласен. Как бы в чем, что ли, назначение искусства, не знаю, культуры, так. Культура более широкое понятие, но так немножко сузим его, да? Это воспитание, формирование сложного человека. Потому что, скажем так, обыватель, простак, он воспринимает мир такими дихотомиями. Хорошее, плохое, белое, черное, правда, неправда, свои, чужие и так далее, и так далее. Это такие очень простые схемы. И в действительности жизнь бесконечно сложна. И лучшие образцы культуры, они как бы формулируют эту сложность жизни. Человек, который когда-либо, не знаю, не просто прочитал, а как бы подумал или пытался, не знаю, над текстами Пушкина там, или Чехова, и так далее, я просто как пример говорю, «Медный всадник», например, то мир для него перестает быть вот таким прямолинейно простым. И чем больше человек погружается в мир культуры, тем более сложным кажется ему мир и кажется ему человек. И сталкиваясь с каким-либо явлением жизни, своей личной, профессиональной, пытаясь осмыслить политическую ситуацию, включая телевизор или пользуясь какими-то источниками информации, он уже старается сам для себя сформировать вот эту сложную картину мира. Он старается черпать информацию не из одного источника, а из многих. Он старается смотреть на какое-то явление как на многофакторное. Он старается посмотреть на какую-то, может быть, драму в своей, не знаю, просто личной жизни, отношения, там, не знаю, с любимой девушкой, с детьми или с супругой, с разных сторон. Пытаться увидеть разные правды, встать на сторону другого человека и так далее, и так далее. И вот это и есть, как бы, человек культуры. И можно сказать, что, как бы, миссия культуры в этом отношении, когда мы понимаем мир сложным, да, когда мы видим его по-разному, и принимаем это, да, это развивает нас терпимость. И в конечном счете это то, что укрепляет стабильность самого общества, делает человека более устойчивым, что ли, более защищенным в жизни, и не так уязвимым, и не столь опасным, может быть, для тех, кто вокруг него. И вот это, скажем, гуманистическая, да, миссия культуры, это борьба, что ли, за добро, борьба за жизнь. Потому что вот примитивные схемы, они порождают только агрессию, ненависть, неприятие, ксенофобию. Когда человек культуры сталкивается с непонятным, он старается разобраться. Мы своей деятельностью стараемся, чтобы этих людей стало больше.
Если посмотреть со стороны зрителей, все-таки вот какие темы больше популярностью большей пользуются?
Ну, вы знаете, мы, в принципе, я про зрителя знаю все. Другое дело, что это тоже сложная ситуация, в которой современные учреждения культуры оказываются. Не только учреждения культуры. Может быть, они еще не до конца, что ли, деградировали, как, например, вот, знаю, отечественное телевидение, например, которое подчиняет свою деятельность рейтингу, то есть большинству. Про зрителя знаем практически все. Если вы спросите, какие темы самые популярные, скажу очень просто, темы, связанные с природой. Это легко объяснить, потому что это другой, это иллюзорный мир. Мир природы жесток, как мы знаем, из школы. Это непрекращающаяся борьба за существование. С другой стороны, та природа, которую мы видим в фотографиях National Geographic, которую мы видим в телеканалах там, соответствующих, она как бы преображена фотографом. И потому даже она для нас не опасна, она прекрасна. Мы скорее умиляемся. Мы испытываем природу на пейзаж, на красоту, не задумываясь о тех, может быть, часто лишениях, которые претерпевал фотограф, снимая этот пейзаж. То есть это такой другой прекрасный мир, который люди хотят, это как сон, в который люди хотят убежать и там остаться, потому что он абсолютно гармоничен. Но это, конечно, мир природы, но немножко иллюзорный, да, то есть мир природы, преображенный искусством, мир природы комфортный для нас с вами, как для зрителей. В действительности, иначе мир природы всем иной. И вот его конфликтность мира природы люди не хотят видеть. Люди пугаются каких-то пугающих фотографий, да, они не хотят видеть агрессивных хищников, они хотят видеть умилительных хищников, они хотят, чтобы медведи были похожи на котят, чтобы львы любили, я не знаю, гиен, дикие кошки подружились с копытными.
То есть очень хочется сказки в жизни.
Именно так. Да, да, люди, может быть, потому что жизнь наша не слишком радостна. Люди хотят как бы скрыться, убежать. Отсюда популярность, например, спортивных передач, отсюда популярность вот всех тем, связанных с миром природы. И совершенно люди не хотят честно посмотреть на ту реальность, которая вокруг них, на то общество, в котором живем, на его проблемы, на себя в зеркале этого общества. И также люди, кстати, не хотят честно посмотреть на историю. Люди хотят историю видеть такой, какой она им удобна. Люди хотят чем-то гордиться в истории, например, да, и не хотят стыдиться.
Но это же все человеческая жизнь, человеческие слабости, то есть нет уже идеальных людей. Кстати, вот вы говорили о том, что фотографии природы – это некий иллюзорный мир. Раньше фотография была, ну, как вам сказать, вот есть фотоаппарат, ты снял, и вот какой у тебя кадр получился, таким ты его и проявил. А сейчас с появлением компьютеров, различных программ, ты уже не просто снимок проявляешь, ты его загружаешь в Photoshop и каким-то образом стараешься его улучшить. Вот появление различных таких фотографий, оно наносит вред вообще как таковой культуре фотографии, потому что на выходе ведь получается действительно иллюзорная картинка, а не реальное отражение жизни, для чего, наверное, фотография и была придумана.
Слишком сложный вопрос, на который необходимо было бы прочесть лекцию с изображением. Если сказать коротко, то по поводу фотографии очень много существует стереотипов, очень много как бы заблуждений. Вот то, о чем вы сейчас сказали, это одно из них.
Угу.
Когда мы думаем о фотографии как о неком, то ли такой репрезентации реальности, да, как о захвате реальности, когда мы смотрим на фотографию, как будто мы смотрим на объект, минуя фотографию, это и правда, и неправда. Когда речь идет о наших паспортах, которые мы предъявляем на таможне где-либо.
И говорим, что там самая ужасная фотография.
Неважно, когда люди, которые сидят на таможне, смотрят на наш паспорт и на нас, они просто сличают фотографию с объектом. И для них как бы фотография тождественна объекту. Фотография объекта тождественна самому объекту. Фотография выполняет свою прикладную роль. Но это не единственная как бы роль фотографии. Больше, что фотографии бывают очень разными. И тут сейчас я боюсь какие-то дефиниции, такие, боюсь показаться лектором.
Но это же интересно.
Скажем так, что степень достоверности фотографии на протяжении всей ее истории была различной. Вы меня спросили, что сегодня легко осуществлять манипуляции с изображением и тем самым ввести зрителя в заблуждение. То доверять изображению зритель сегодня не может. Он не мог доверять изображению никогда. Манипуляции с фотографией осуществляются на протяжении всей ее истории. И в действительности мы верим не фотографии. Мы верим человеку, человеку, который эту фотографию нам предъявляет, и ситуации. И в зависимости от того, кем фотограф себя объявляет, требования к достоверности в его изображениях, они разные. Например, если речь идет о фотожурналистике, если фотограф предъявляет фотографии, снятые, например, с каких-то горячих точек где-то в мире, и этими фотографиями иллюстрируются соответствующие там публикации, да, то там невозможно никакие манипуляции с изображением, кроме там кадрирования, там плотности, не знаю, можно перевести в ЧБ, но ни в коем случае нельзя ничего добавлять в фотографию, дорисовывать, да, там, или удалять, скажем, ретушировать. Фотография обладает качествами документа, хотя не сводится только к этому. Это фотожурналистика. Что если же вы пришли, например, в музей современного искусства, ну или хотя бы даже наш музей, неважно, и вы имеете дело не с документальной фотографией, да, вы имеете дело с неким авторским высказыванием, для которого фотография является только одним из инструментов. И фотограф может сознательно вовлекать вас в игру, правда-неправда, веришь-не веришь, да? Когда это его позиция, по отношению к вам, как к зрителю. Потому что пространство музея – это условный мир, так же, как театр, да? То есть мы же с вами не сумасшедшие, чтобы не чувствовать разницы между актером и его героем. Так тоже, когда речь идет, скажем, об арт-фотографии, о тех случаях, когда с помощью фотографии автор создает и иллюзорный мир, свой мир, то степень его условности очень высока и почти бесконечна. Так же, как то, что происходит на сцене. И в этом отношении он может делать с изображением все, что угодно. Трансформировать его как угодно. Создавать его из многих изображений. Что угодно оттуда убирать, что угодно добавлять. Это лишь инструменты, это лишь элементы языка. И сегодня, конечно, цифровые технологии облегчают работу. Но на протяжении всей истории фотографии существовала арт-фотография, манипуляции с изображением. Изображения печатались с нескольких негативов, снятых в разных точках пространства в разное время. Фотографы еще в 19 веке очень часто работали так, как художники. Они создавали сначала этюды, снимали модели в студии в определенных позах и костюмах, как создавали эскизы художники, да, а потом уже как художник, как Суриков, да, на большое полотно, да, сводил всех своих героев вместе для своего исторического какого-нибудь. Также точно и фотографы компилировали изображение, такое же, например, вот, ну, в данном случае фотографическое полотно. В этом отношении просто изменилась технология, но принципиально не изменилось ничего. Есть автор, есть зритель, есть фотография как инструмент, как элемент общения между автором и зрителем. И важно, то, кем является автор и как он себя заявляет, как, скажем, научно, как он себя позиционирует. Он выступает как свидетель или как художник, создающий иллюзии. Это совершенно разное. Хотя в обоих случаях в руках у него, то есть он может работать с фотографией.
И мне стало даже интересно, вот сейчас мы проговорили один такой, ну, наверное, самый распространенный миф. А есть еще какие-нибудь такие мифы вот о фотографиях, которыми мы все вроде как пользуемся, все в них верим, но не подозреваем, что на самом деле это миф.
Да, есть. Я думаю, следующий распространенный миф заключается в том, что фотография должна быть прекрасна. То есть часто очень можно слышать, когда вот я говорю, что я работаю в музее фотографии, наверное, там у вас висит очень много красивых фотографий. То есть предполагается, что фотография должна быть красивой. И больше того, предполагается, что само искусство должно создавать нечто прекрасное, нечто красивое, что, в общем-то, является на самом деле тоже таким заблуждением обывателя. Фотография может быть безобразной. Герои могут быть отвратительными. Если вы зайдете в Третьяковскую галерею, да, например, возьмите, скажем, русскую живопись 19-го века, передвижника. Там очень мало прекрасного, там почти нет ничего прекрасного. Если вы голландскую живопись 17 века возьмете. То есть это прекрасная живопись, но это совсем не прекрасные персонажи. Это коммерческая часть искусства, да, она как бы создает некие образцы совершенства. Например, обложка журнала «Глянца» формулирует для нас, что есть красивая женщина, да, она создает некий стандарт красоты женщины, да, и девушки бедные переживают, что они там не подходят под эти стандарты, и так далее, и так далее. Глупым не должно быть искусство. Оно должно содержать в себе некую мысль. Оно может быть критичным по отношению к человеку. Человек в произведении искусства может звучать гордо, а может звучать низко, потому что человек вообще сложное существо, и в большинстве, как показывает нам история, вся как бы культура 20 века, он звучит очень всяко, так скажем, очень по-всякому звучит человек, и гордо он звучит в очень редких случаях. Человек – это как бы собрание несовершенств, слабостей, борьба как бы добра со злом, не знаю, Бога с дьяволом, не знаю, в душе человека происходит, и искусство, оно как бы выражает эту борьбу своим языком. Но думать о том, что в музеях художественных или что в фотографических музеях стены увешаны произведениями, глядя на которых, люди сплеснут руками и скажут: «Ах, как красиво, ах, как умилительно, «Ах, как замечательно, я хочу такое платье, я хочу, так сказать, замуж за такую, за кого сказать, прекрасного, прекрасного молодого человека». Там, или, в общем, все эти обывательские ожидания, вот это является еще одним таким распространенным мифом. Я думаю, связано с тем, что фотографии очень много используются в коммерческой рекламе, и люди думают, что они, когда придут в музей, они там увидят на стенах как будто сошедших из рекламных роликов, из глянцевых журналов, там, я не знаю, моделей.
А вот вы немножечко так вскользь упомянули про главные тренды развития фотографий. Можете их хотя бы перечислить? То есть, куда сейчас стремится современная фотография? Чего нам ждать?
Ну, я думаю, что, во-первых, как я вам уже сказал, что можно, условно сказать, есть два полюса, да, то есть фотография документальная, это когда фотограф наблюдает мир и репрезентирует, да, то есть через изображение пытается сказать что-то главное о мире вокруг себя, но не вмешивает, да, то есть, условно говоря, не постановочная фотография, да, такая честная, прямая, журналистика, часть такой, такую фотографию называют документальной. Ну, по аналогии, например, с документальным кино. Все понимают, чем художественное кино отличается от документального. Также точно вот документальная фотография есть, а есть арт-фотография, где фотограф создает свой собственный мир, да, например, работая в студии или работая с какими-то программами. Так вот, одно из особенностей современной фотографии заключается в том, что если, скажем, еще несколько десятилетий назад эти позиции были разными, то сегодня они постепенно сближаются. Фотографы, которые работают в арт-фотографии, они все больше и больше как бы работают с реальностью. И фотографы, которые работают в документальной фотографии, они все больше и больше используют приемы арт-фотографии. Может быть, самое интересное создается как раз точки пересечения, где автор, с одной стороны, предлагает некую игру в реальность, да, зрителям. Ну, вот где вот эта грань между реальностью и вымыслом, реальностью и игрой, иллюзией, она неуловима, действительно. Вот это вот одно из тенденций. Второе, это, можно сказать, очень... Если мы, опять же, посмотрим несколько десятилетий назад, то все-таки индивидуальность фотографа сегодня более ярко выражена. Сегодня все больше и больше звучит его персональное «я». То есть он все больше и больше автор. Были периоды, когда, вот скажем, если мы откроем журналы 20-х годов, например, Екатеринбург, там вообще фамилии фотографов не подписаны.
А сейчас везде обязательно указывают.
Ну, даже не то, что указывать. Я в данном случае имею в виду, это очень важно. Вот, скажем, у нас был такой фотограф Леонид Сурин. Он передал огромный свой архив, Государственный архив Советской области. И когда вы работаете с этим архивом, вы обнаруживаете там вообще не его фотографии. То есть вы видите фотографии, напечатанные, опубликованные за именем других авторов. Это говорит о том, что вот и Сурину, то есть он просто не воспринимал свои фотографии как авторские. У него не было амбиций автора. А сегодня все-таки, сегодня фотограф старается все больше найти свою личную, личностную вот такую позицию по отношению. И, ну, вообще, это особенно современного мира, современной культуре, что грань между как бы частным, да, и публичным, она постепенно стирается, ну, благодаря социальным сетям и вот многие. Ну, это как бы много об этом пишут там философы и там социологи и так далее. Мы сейчас не будем этого касаться. Но, с другой стороны, искусство — это всегда как бы вот некая исповедальность, да. То есть, ну, лирика – это, собственно говоря, исповедальная, да, вот, позиция. То есть, по большому счету, художник всегда делает частное, свой какой-то личный, интимный мир, свои любовные переживания, свой страх смерти, я не знаю, свои чувства, да, он делает как бы публичным, но как бы преломляя их через мастерство, там, не знаю, поэта, художника, или, там, фотографа, неважно. Но это надо решиться. И все-таки сегодня все больше и больше фотографов на это решаются. И фотографии, современная фотография, можно сказать, она более личностная, более интимная, более смелая. Может быть, какие-то вещи, там, не знаю, связанные там, с какими-то сторонами жизни человеческой, которые на протяжении столетий были табуированы, да, старались не говорить, и как бы них какими-то такими... такими какими-то облаками молчания их окружали, то все-таки 20 век, он очень сильно изменил культуру. И в данном случае не только я говорю про фотографию, и про литературу, и про кино, и про музыку в том числе, и про балет, я не знаю, и про театр. И фотография в этом отношении, она находится... Фотография — это вообще часть культуры мировой. И все, что происходит с мировой культурой, происходит с фотографией. И вот все то, что я вам сейчас сказал, оно все то же самое происходит и в других областях. Например, появляется театр док, да, условно говоря. То, что театр всегда казался вымыслом, а сейчас все больше документальных тем, то есть даже пьесы создаются буквально там из каких-то обрывков слов, там, реальных людей, ну, в общем, так далее, так далее. Стираются границы между театром, например, и балетом. Вот это театр движения, да, появляется. То есть вот все новое вообще всегда создается в пограничных зонах. И в том самом, также точно одна из таких пограничных зон — это, вот, скажем, явное и сокрытое, да? И вот постепенно скрытое все больше и больше становится явным вот через искусство. Хотя надо признать, что не каждый зритель готов к этому, и часто очень зрители оказываются в недоумении, попав на выставки современного искусства, современного театра, оказавшись на спектакле, столкнувшись с современным, не знаю, танцем, посмотрев фильмы, награжденные какими-то призами на фестивалях, или в том числе столкнувшись с фотографиями, потому что язык, оказывается, часто очень людям не всегда понятен. И часто та степень свободы и смелости, которая присуща автору, зрителю не присуща. И зритель, оказывается, не готов к этой свободе, к этой смелости. Это опять же еще связано с тем, что все-таки, как я сказал, современные фотографы, не только фотографы, а люди, которые создают искусство, они все-таки внутренне более свободны, чем те, кто является зрителями этого искусства. Мы по-прежнему остаемся очень несвободной, очень такой закомплексованной страной. Но люди, которые искусство создают, они как бы все больше и больше выходят за границы тех искусственных барьеров, которые отчасти власть, отчасти некие традиции создавали для нашего общества на протяжении столетий.
Артём, скажите, а вы сами любите фотографировать?
Нет, у меня дома нет фотоаппарата, я принципиально не фотографирую. Ну, да, это знает, да, конечно, это все равно, что спрашивать редактор журнала, но он пишет, ну, например, выходит ли на сцену режиссер? Ну, бывают режиссеры, которые были актерами, Любимов, да, например, или Станиславский. Mm-hmm. А Толстоногов, например, никогда. Я себя не сравниваю никоим образом. Я, в принципе, как пример. То есть режиссер не должен выходить на сцену. Редактор журнала не должен писать романов. Продюсер не снимает фильмы как режиссер. Хотя может этого делать, но, в общем-то, это совсем другая задача. Я не автор. Или выступаю как автор, но выставок, да? Или неких проектов, там, исследователей, например, связанных с историей и фотографией. Мне вполне хватает этого. То есть я не планирую развиваться как автор, как фотограф. У меня нет никаких ни амбиций, ни намерений. У меня просто совсем другой способ самореализации.
Ну и под конец нашей передачи я хочу вас попросить высказать все-таки нашим радиослушателям какое-то пожелание.
Ну, я думаю, мне легко это будет сделать, потому что я уже об этом говорил. Старайтесь воспринимать мир сложным. Не ищите простых ответов на сложные вопросы. Их не бывает. Если кто-то говорит, что бывает, он хочет вас обмануть. Старайтесь быть терпимыми к непонятному, к непохожему, чужому. Не культивируйте в себе ненависть, агрессию. Старайтесь воспитывать в себе любовь к ближнему. Я тут не хотел бы заниматься проповедями, но поскольку мы на православной радиостанции, то Бог – это и есть любовь. И Бог в каждом из людей, кого вы встречаете в своей жизни. И так к ним и относитесь. Если какие-то нотки злобы, ненависти, там, я не знаю, вы в себе чувствуете, то попытайтесь с ними справиться. Тогда и вам будет жить приятнее, и мир вокруг будет лучше.
Спасибо вам большое за такую замечательную точку в нашей сегодняшней программе. Действительно, Бог есть любовь, и давайте не будем об этом забывать. А мне остается только напомнить, что сегодня в студии радиопроекта «Просветители» в разговоре на свободную тему принимал участие Артём Беркович, заведующий отделом выставок фотографического музея «Дом Митенкова». В студии была также ведущая Мария Заостровных. Всего доброго и до новых встреч!